Харе Кришна, дорогие преданные гости. У нас сегодня задана тема для нашей общественной программы. Кто-то знает тему? Все в курсе? Пища жизни? Пища. Мы поговорим о пище сегодня, о пище жизни тоже. Без пищи понятно, что не может быть какой-то жизни. Это первая ступень осознания. Осознание жизни, так сказать, это пища. С этого начинается наш процесс возвышения или деградации. Когда мы сталкиваемся с какой-то энергией Кришны, энергией Бога, то очень важно, как мы это принимаем, эту энергию. От этого будет зависеть, насколько мир будет для нас благоприятен или неблагоприятен, наша жизнь сложится благоприятно или неблагоприятно. То, с чем мы сталкиваемся, это все энергия Бога. Но Прабхупада объясняет, что мы ошибаемся, когда думаем, что эти энергии предназначены для моего наслаждения, и пытаемся контролировать эти энергии, управлять по своему усмотрению этими энергиями, людьми или предметами, деньгами, событиями, чем угодно, манипулировать ради своего удовольствия. Это ошибка. Живое существо не является пурушей, наслаждающимся, говорится, но не может так действовать. Это искусственная роль. И пища — это та энергия, с которой мы соприкасаемся практически постоянно. Постоянно. То есть мы должны регулярно питаться ежедневно. В течение дня несколько раз, как правило, мы принимаем пищу. Это привычное вроде бы дело. Настолько привычное, что мы можем не обращать на это внимание значительное, как вообще значение имеет пища в моем духовном развитии. В всяком случае, я так думал, когда меня впервые пригласили на программу «Харе Кришна» здесь, в Санкт-Петербурге, в 1985 году. Я спросил, а что это за группа людей, что это за йога или что это? Я интересовался мистикой, экстрасенсорикой, в то время было очень модно. Мне сказали, нет, они как-то необычно готовят пищу. Я подумал, ну, при чем здесь пища, если у меня философский поиск абсолютно истинный? Я хотел найти Бхагавад-гиту, как-то вот вникнуть в учение Востока, разобраться в жизни вообще, кто я, что я, что такое абсолютная истина, но пища. Нет, не пойду, я сказал. Это не для меня, зачем? Не придавал никакого значения пище. Но именно пища именно изменила мое сознание и направила на этот философский путь уже по-настоящему. Именно пища. Это мой личный опыт, а не только я, когда общаюсь с другими преданными, тоже подавляющее большинство говорит об этом, что огромную роль сыграла освященная пища. Мы сейчас людей вдохновляем по всей России, где мы путешествуем, на публичных программах много есть интересующихся людей, вдохновляем готовить освященную пищу. Это никогда не уменьшается к этому интерес, только увеличивается. Открываются всегда кулинарные курсы для таких людей, они приходят, готовят вместе, предлагают, принимают, чувствуют присутствие Бога. Итак, это контакт, прямой контакт. Но, конечно, для этого, чтобы эту энергию осознать духовной энергией, все энергии изначально духовны, если связаны с Богом. Как любой металлический провод, если связан с электричеством, будет проводить ток, будет бить, электричество будет действовать через него. Также любая энергия Кришны или Всевышнего, если она связана с Ним, она становится проводником Духа. Прабхупада приводил прямо на лекции пример микрофона. Говорит, это материальный предмет, но он может быть проводником духовной энергии. Можем услышать о Кришне, можем испытать экстатические чувства посредством звука, который усиливает микрофон и передает. Также тут была еще бас-гитара, другие инструменты. Все это материально, но в служении Кришне мы испытываем духовные чувства. Происходит контакт. И так, это цель бхакти-йоги, вот эта йога, которая все может связать с Богом непосредственно. Именно непосредственно, это важно понять, непосредственно. То есть, если мы едим пищу, пища сначала связана с Богом непосредственно. Недостаточно косвенно понимать, что пища тоже это как бы часть природы, можно косвенно на это посмотреть. Можно посмотреть через пользу пищи также на то, что мы едим. Много из каких-то важных вещей, белки, жиры, калории, все это тоже можно учитывать, но важнейшая составляющая пищи — то, что она связана с Богом. Если даже нет у нас какой-то полноценной пищи, как сегодня мы не можем купить полноценную пищу в магазинах, она уже не очень полноценная, это становится все более и более понятно нам с вами, что нужна пища полноценная, нужно выращивать ее также для Кришны, тоже с такой же целью, она снова восстановит свои качества, изначальные овощи, фрукты, молочные. Например, Прабхупада говорит о таких тонкостях, которые в то время никто не понимал. Он сказал, что молоко от коров, которые знают, что их не убьют, лучше, чем от тех коров, которые будут предназначены на убой. Животное будет все равно чувствовать, все равно сверхдуша будет это осознавать, наши намерения. Это все равно войдет в наши отношения к живым существам, и продукты питания изменятся. С каким умом, настроением мы делаем, это самый важный фактор. Не что мы должны делать, а как мы делаем, почему мы делаем. Причина деятельности важнее самой деятельности. Как если нож в руках убийцы или нож в руках домохозяйки, а огромная разница в умонастроении, предмет тот же самый. Но сравнить невозможно, насколько опасен и ужасен нож в руках убийцы, головореза. И насколько эта вещь полезна в руках домохозяйки, которая режет овощ. Это отличает только умонастроение, предмет тот же самый. И пища не предназначена для удовлетворения вкусовых бугорков, так говорится. И для наслаждения чувств нет. Нет. Для Пуруши, Яги Пуруши. То есть вся Вселенная связана пищей, описывается в Ведах. Питри есть подношение предкам, через пищу это происходит. Только не полубогам, через пищу. Семейные традиции, которые связывают нас через пищу. Семья – это круг людей, которые вместе принимают пищу. Вместе это делают. То есть это важное связующее. И пища переносит умонастроение, что важнее всего, не только килокалории, какие-то полезные химические вещества или биологические, но особенно умонастроение. Пища трансформируется. Если мы готовим для себя, это одно качество пищи, но если мы готовим для любимого человека, вы увидите, пища изменит качество. Тот же рецепт. Она будет иметь вдохновляющую силу. Вкус похожий, те же самые блинчики. Но какая вдохновляющая сила может проникнуть в пищу, вот эта тонкая, тонкая мыслительная энергия, Прабхупада называл, просад освященной пищи способна восстановить тонкие ткани мозга, Прабхупада сказал, способствует осознанию абсолютной истины. Поэтому Господь Чайтанья сказал, что два типа людей не смогут никогда познать Бога, или как абсолютную истину. То есть Бога принимают все, но познать Его смогут, не смогут. Два типа людей никогда не смогут даже приблизиться к этому пониманию. Люди, поедающие плоть забитых животных и помышляющие о самоубийстве. Эти люди обречены, говорится. Поэтому как бы мясоедение не входит как бы вот в правила предписания духовной жизни. Категорически, категорически не входит. Если мы хотим духовного роста, конечно, при этом условии мы должны принципиально отказаться даже от каких-то добавок незначительных продуктов. Сейчас вот эта тенденция растет в мире, молоко ахимса, люди тоже говорят, или веганы существуют, вообще отказываются даже от молока, от любой эксплуатации животных, то есть эта волна существует. Люди сознают больше и больше, через вегетарианство они идут к веганству, видите, идут куда-то еще, к философии, так и должно быть. Пища должна помогать нам возвышать наши мысли и чувства, совершенно верно. И, конечно же, вкусна пища любая может быть, вегетарианская, не вегетарианская. Но вот радость, память сердца дать может только освященная пища. Никакая другая пища не дает таких тонких переживаний, глубоких, как контакт с Богом именно через пищу. Это особый опыт. Мне всегда вспоминается Джаганнатха Пури, когда в связи с просадом, с пищей, потому что Господь там в Пури, Он ест именно, говорится. Где-то Он собирает пожертвования, где-то Он совершает аскезы, где-то что-то еще, разные храмы, разные страны. Но в Джаганнатха Пури Господь ест. 50 с лишним подношений в день, да, каждый день предлагают ему. То есть целый день работает кухня, вот, потрясающая. Я не знаю, как объяснить эту пищу, можно как бы родиться заново. Но вот люди хотят забыть какие-то умственные беспокойства, которые всегда в жизни есть. Иногда они невыносимы, и тогда люди выпивают что-то спиртное, чтобы как-то забыться. Расслабиться. То есть вот этот фон умственный, тяжелый очень. И когда я впервые попробовал прасад Джаганнатха Пури, я даже забыл, откуда я приехал и какую национальность забыл. Вот все эти отождествления просто куда-то исчезли. Я просто почувствовал себя дома, и все. Дома. Всегда был дома, где-то куда-то отлучился. Трансформация произошла чудовищная просто, духовная трансформация. От одного кусочка просада это был рис, холодный, слипшийся белый рис, без специй, без масла, без соли. Ситуация была такова, что мы в Джаганнатхапури в Вриндаване ехали поездом полторы суток, и поезд еще опоздал, там двое с лишним суток получилось. Измученные полностью в индийских поездах. Мы только ждали, что сейчас мы приедем на вокзал Джаганнатхапури, нас там встретят, обещали, в гостинице, быстрее омовение, там туалеты все прийти, что-то там поесть, ну как бы с дороги. А мыться мы были очень, как бы, дорогой утомлены, и поезда индийские нечистые достаточно, вот того класса. И нас встретили, наконец. Мы ждем, что еще бы гостиница, души, смена белья. Но нас сразу посадили принимать просад. Многие даже в туалет не сходили еще. Ой, было такое, знаете, неудовлетворение. Шок был какой-то. Ну почему? Они что, гостей не умеют принимать? Гостиница нужна, значит, на здоровье. Ну. А они с улыбкой нас рассаживают. Ну, конечно, вайшнавы, добрые очень, индийские вайшнавы, душевно. Ну, мы сели, ну, давай быстренько. Ну, быстренько, хорошо, ну, сейчас поедем, мы быстро в гостиницу. И там ветер Джаганнатхапури. Там всегда неспокойно, там место Господа Читаний, там ветер дует, это прему раздувает, тревога постоянно на сердце, знаете, просто будоражит вас все внутри. И, Пури — это вечная весна, вы там вечно влюблены, вечно взбудоражены во что-то. Это Джаганнатхапури, где Господь Читаний танцевал в экстазе любви к Богу. Этот экстаз, этот ветер так и носит, говорится. И вот этот ветер, этот песок, там же океаны, песчаные дюны, этот ветер, песок. И мы видим, как этот песок засыпает этот рис, этот дал, тут эти вот наши листья банановой тарелки. И думаем, Боже мой, мы тут что-то наедимся, инфекцией какой-нибудь индийской. Тут тиф, тут дизентерия, тут малярия, тут... Перечень, другой совсем перечень, спектр болезней, чем здесь, их больше. И мы тем более с поезда грязные, но все, конец нам будет сейчас после этого пира. И просад уже остывший, дал рис и все. Ну, простая очень пища. Ну, все сели, достали какие-то свои припасы из сумки еще там, чтобы приправу хоть какую-то подложить туда, под эту сухую пищу. В общем, были расстроены полностью таким приемом, неопытным. И вот этот рис холодный, я помню, на ложку с песочком такой уже, очень счастливый такой брамачари, улыбающийся, мне предлагает просад. Я говорю, ну, чуть-чуть, вот крошку. Вот все. Вот крошку только. И все то же самое говорят, чуть-чуть крошку, вот только все, и мы поедем и тут же уйдем сейчас. Ну, почти просад нужен. Иначе это оскорбление. Я эту крошку, я помню хорошо, просто положил на язык, и исчезла вся усталость, поезд. Я все забыл. Забыл все материальные мысли, ощущения, неудовлетворение, удовлетворение, ожидания какие-то. И у меня начались эмоции, такие мощные эмоции, я вдруг подумал, это же Кришна, это же просад. Я опять забыл из-за этой тамагуны в поезде. Я забыл Кришну. Мне так стало, знаете, так как статично и больно. И слезы как будто, знаете, я говорю, дайте еще. С песком, да, побольше. Я тут умру, и хорошо. Вот я тут, мне тут надо просто умереть, и я тогда я достигну совершенства. Это был просад Джаганнатхапури. Первый был опыт просад Джаганнатхапури. И когда, естественно, преданный пробует вот такую духовную пищу, любой человек... пробует духовную пищу, у него появляется желание распространять эту пищу, естественно. То есть от жадности следа не остается. Прежде всего хочется приготовить и раздать другим. Это то, что делала моя жена, когда стала готовить просад уже. Она готовила в студенческом общежитии, чтобы раздавать эту пищу. Побольше, и ходила по этажам, просто раздавала и раздавала. Никогда мы раньше этим не занимались. Это произошло спонтанно, никто нам не говорил, что это называется food for life. Что-то нужно делать, что-то хорошо, есть голодные люди. Мы просто понимали, что вот это должен попробовать каждый человек, обязательно. Это необходимо. Это наша стала миссией – распространять просад. Но для этого нужно его, конечно, хорошо стараться готовить, квалифицированно, в чистоте, с правильными мыслями, правильно освещать, предлагать, этому надо учиться. И Кришна — это личность, он очень понимает любого, кто это делает, его возможности, и принимает эту пищу. Он говорит: «Бхагавадите, что я приму, если ты с какой-то любовью попытался это сделать, я приму эту пищу». Я приму эту пищу. А что значит, что он примет эту пищу? Он примет вас. Это Бог. Даже на человеческом уровне, если кто-то от вас принял пищу, он становится к вам дружественно расположен. Тот же. Особенно, если это вкусно. Угощайтесь. Да, ну, пожалуйста. Ну, хорошо. Ну, чуть-чуть. О, как вкусно. И сразу на вас смотрит и доверительно, и сразу отношения, как бы сближение происходит. Пища имеет такую силу, могущественную силу. И освященная пища не всегда была, вот этот Маха-прасад не всегда был известен на планете Земля, оказывается, в Пуранах описывается. Люди не знали об этом раньше. Это считалось пища богов на высших планетах только. То есть в писаниях это было, в принципе, что на высших планетах другая пища. Там живые существа питаются как-то по-другому. Здесь земные люди, они тоже как-то освещают пищу, но там на небесных планетах там Маха-прасад. Здесь прасад, то там Маха-прасад. Что такое Маха-прасад? Непосредственно с тарелки Верховной Личности Бога. Непосредственно с его тарелки. Маха называется. Маха-прасад. То есть вдвойне в кубе увеличивается могущество. И с этим была связана история. Все преданные знают эту историю, она очень экстатичная. Я ее вкратце расскажу. Это было связано с Нарада Муни. Именно он пришел на Вайкунтху. И когда увидел Господа, Господь спросил у Нарада: какого ты благословения хочешь? Проси, что хочешь. И Нарада так воспользовался этим однажды и сказал: «Дорогой Господь Нараяна, есть одно сокровенное желание. Я хочу взять пищу с твоей тарелки». «Ну, раз я обещал, ты можешь взять пищу с моей тарелки». А Нарада Муни взял пищу с тарелки Господа и попробовал ее. Он впал в транс. Потом от экстаз вырвался наружу, он стал петь, танцевать, его тело стало увеличиваться в размерах до 5 метров. Шнур брахманский натянулся, как струна, лопнул. Он стал петь, как сумасшедший, именно Господа, танцевать, вселенная стала светиться, радоваться. И это услышал Господь Шива. Настолько это было сильное экстатическое чувство, что Шива вышел из своего экстатического транса. Что это, он сказал? Духовный мир вокруг? Что это случилось? Что за явление? Нарада? Откуда такой экстаз? Расскажи мне, поделись. Где взял? Это Маха-прасад с тарелки Нараяны, Господа Нараяны. Они братья. Нарада Муни и Господь Шива, они братья. Я даже Шива сказал: ты меня оставил? Я твой брат. Ты обо мне подумал? Нарад сказал: не подумал. Нарад, ты такой эгоист. Ты не думаешь о своем брате, ты сам единолично наслаждаешься жизнью, ты не думаешь о своих близких. Шива разгневался. Подожди, подожди, не гневайся, не гневайся. Все в порядке, посмотри. Посмотри сюда, на ладонь на мою. Тут прилип кусочек риса и саджи. Я не все съел. Вот это, если ты съешь, достаточно будет для того, чтобы почувствовал все это счастье. Шива схватил и говорит: дай мне. И тут же в рот, не раздумывая. Он замер, и вселенная замерла и поняла: сейчас будет взрыв. Если Шива начал танцевать, это опасно. Они сказали: Нарада, держи его. И Шива как безумный стал танцевать. С трезубцем. Все подумали, он может разрушить вселенную. Просто случайно это может сделать. В экстазе, не заметить просто. Что для него в этом состоянии все духовно уже. Все, в полной безопасности. Нет никаких разрушений, никаких созиданий, есть просто вечность, знание и блаженство. Все, вы освобождены. Прасад освобождает. Он танцует, и полубоги подумали: очень опасно. И к Парвати, супруга: успокой мужа. Только ты можешь. Дорогой супруг, схватил его за стоп, остановись. В чем причина такого счастья, такого экстаза? Скажи мне. Я хочу с тобой разделить это счастье. Это Маха-прасад с тарелки на рай. Ты меня оставил. Вот тот Шива попал в очень трудную ситуацию. Он понимал, если сейчас Дурга разгневается, уже точно ничего невозможно будет сделать. Вот это точно уже будет опасно. И он сказал, нет, ничего. Это ничего не было, правда. Сказал правду. Как? Закричал Дурга. Я его внутренняя энергия. Я его вечная служанка. Я твоя супруга, в конце концов. Это лучшая вторая половина, и ты наслаждаешься независимо от меня. Она стала впадать просто в ярость. Я даже сказал, но даже запах освободит. Просто можешь понюхать ладонь мою, это остатки. И даже запах освободит, тот же самый будет результат. Не гневайся так, пожалуйста. Прости нас, потому что в этом экстазе мы забыли все. Все материальные отношения. И тогда Дурга сказал, нет, я хочу другого благословения. Я теперь отныне хочу, чтобы прасад распространяли маха всем живым существам. Я мать вселенной, я требую, чтобы теперь отныне этот маха-прасад Джаганатхи, Нараяны, распространялся всем живым существам. С тех пор маха-прасад стал известен на планете Земля. Это в Пуранах описывается. Это то, что мы можем распространять под названием Food for Life. Ну, люди же голодные, кто-то. Вот мы говорим, да, давайте мы будем кормить людей, которые нуждаются в пище. Это традиция ведическая, это даже просто пищу можно раздавать людям. Даже не просад, если это кто-то не хочет. Это тоже хорошо, это благочестиво. Но просад распространить не просто трансцендентная деятельность. То есть такая очень серьезная миссия. И самая сильная духовная оружие считается, это именно махапрасад, не философия. Вот философию не все поймут, если поймут, то нужно время немалое, чтобы проникнуть в философию Бхагавад-гиты. Вот что духовное, отличить гуны природы, себя познать, на это уйдет немалое время. А прасад действует сразу же. Понимаешь, не понимаешь, прасад действует сразу же. Мы приходим на лекцию, ну ничего, Кирта, ну ничего. Ну на прасаде веселье. И даже никто не замечает, что происходит. Любовь к Богу через желудок, да? Так ведь. Работает. Это работает. И на самом деле, если философски говорить, то пища – это первая ступень осознания Бога. Первая ступень осознания Бога. Последняя ступень осознания Бога – это высочайшее блаженство. Это та уже высшая реальность. Именно в блаженстве высочайшем можно осознать, кто такой Бог. Ниже нельзя, ниже будет трудно позитивно мыслить о Нем, о Боге. Потому что пока мы страдаем, это будет накладываться на наши отношения к Богу тоже. Будем несколько упрекать, несколько будем критично к этому относиться. С некоторой завистью как бы к вышестоящему. Но в блаженстве, когда человек достигает этого уровня духовного блаженства, не остается никакой нечистоты. И там и проявляется этот образ Всевышнего настоящего. Но начинается этот путь с пищи. Когда мы едим настоящий прасад, мы тоже обретаем блаженство. Особую добродетель в сердце. Как бы мир устанавливается на какое-то время, пока действует тот махапрасад. Слабеют демонические мысли, слабеют материальные эгоистические желания, слабеет вожделение, жадность слабеет, как только мы принимаем прасад вместе с преданными. Поэтому Бхактивинода Тхакур написал эту мантру, эту песню «Шарира бидья джал, джудиндри тайхикал, джвапхири висай сагури, тарамати джвайати, лубамай судармати, такеджа такатина самсари, Кришна бородой мой карибари джихва джай, свапрасад анна дилабай, сейнам ритапау радха Кришна гунага према дага читани тай». Он представляет махапрасад, а про тело говорит, это комок невежества, чувства сей дорог, ведущий в ад. Просто еда. Это деградация. Еда, сон, совокупление, оборона – это путь вниз. Ну что же, как же, у нас потребности тела. Ну вот, их нужно связать с Богом, и все. Еда – хорошо. Мы все хотим есть, давайте есть прасад. Язык контролируется прасадом, речь контролируется прасадом, возвышенные мысли приходят, слова. Язык – самое важное, как бы, орган из чувств. Если мы сможем контролировать язык, сможем обуздать все остальные чувства тоже, это йога. Через язык начинается это язык, говорить о Кришне и принимать прасад. Две функции, очень хорошо. Вы увидите сами, что это приводит в равновесие ум и все другие чувства. Итак, если мы дома делаем алтарь, или в храме это делаем, у нас есть кухня, Мы внимательно следим за то, чтобы кухня была чистая, продукты были хорошие, лучшего качества. Мы специальную одежду для этого одеваем, чтобы прийти на кухню. Мы следим, чтобы волос никогда никак не попадал на стол или в пищу. Мы не трогаем руками лицо или нос, когда готовим. Мы не пробуем при приготовлении пищи ничего. Мы думаем о Кришне, слушаем лекцию или киртан в это время. И делаем как можно тщательнее по рецептам, как можно лучше, с желанием понять, как удовлетворить язык и чувство Господа. Это мистический процесс, потому что с течением времени повар сможет понять вкусы Бога. Это мистический процесс. Мы проникаем в его желание, в его чувства. Ну, и есть рецепты записанные, что Кришне нравится. У него тоже есть какие-то любимые блюда, что он там любит. И сабжи, и самосы традиционные, и пури, и джалеби. Кришна любит. Орехи бетеля жует иногда, что мы не делаем. Но Кришна жует орехи бетеля. Ему предлагают. Для его вкуса. Потом сами не едят, потому что это немножко наркотическое вещество. Чуть-чуть. Но Кришна может жевать. Ему можно. Он может всю вселенную проглотить. Бог есть Бог. Он выше любого наркотика. Он трансцендентный. Выше любого вкуса. Он выше вкус. В Кришне есть и вкус, и запах, и форма, и касание высшего уровня. И также говорится, что между его чувствами разницы нет. Увидим мы его или понюхаем – то же самое. Или потрогаем – то же самое. Или попробуем на вкус – то же самое будет. И как же он принимает пищу, если мы кладем тарелку на алтаре, но вся пища остается там, на месте? Взглядом, говорится. И ухом, когда слышит мантры, которые мы произносим, когда предлагаем его словами и показываем это блюдо божествам. Он просто бросает взгляд или слышит достаточно. Так он принимает эту пищу. Но бывают нередкие случаи, когда пища на самом деле исчезает с алтаря полностью, съедает все-таки. Вот. Но тогда как мы будем есть? Вот вопрос в чем. И вообще, говорится в Бхагавадгите, этот стих мы открыли. Ягья шишта шинасанто мучанте сарвакил бишабу бунжате тет акам папа е пачантятма каранат. Преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Те же, кто готовит пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, поистину вкушают один лишь грех. Грех. Папа. На санскрите грех. Грешники. Папа. Пуня, папа. Папа, пуня. Пуня, благочестивый папа. Греховный, значит. Нет этого слова папа, нет. Не связывайте. Папа не греховный, папа нормальный. Иногда это связывает, как лингвисты пытаются связать, найти связь между этим. Никакой связи тут нет. И пища, как мы сказали, может быть путем деградации или путем возвышения. Здесь об этом тоже говорится. И Прабхупада отвечал на это таким образом. Он говорил, что любая пища греховна, потому что мы должны кого-то съесть. Джива-дживаси дживанам. Высшие формы жизни поедают низших. Это греховный акт. Да, пожирают друг друга. Это на уровне биологии так. То есть человек это может понять, что это тоже акт насилия, которым мы наслаждаемся. Странная вещь, правда же? Насилием обычно не наслаждаются. Но вот пища приходится так принимать ее с наслаждением. Хотя это стоит жизни кому-то. Это извращенный вкус называется. Чтобы освободиться от этого вкуса извращенного, пищу предлагаем Всевышнему, который является источником всех этих форм жизни, этих законов природы. И тогда Прабхупада говорит, когда вы предлагаете ему эту пищу, он становится ответственным за убийство этой пищи. Того зерна, овощей, которые тоже живые существа. Он несет за это ответственность. Но Бог, говорится, он очищающий, если что-то касается его, освобождается от кармы. Любой человек или пища, или, это, или предмет, если он касается Господа, он становится духовным. То есть освобождается от кармы. И вот эта пища, она приносит освобождение, это часть йоги. Йога – связь. Так, и мы едим эту пищу, она связана с Богом, и наши чувства тоже связываются с Богом через язык и все остальное. Преданных Верховному Господу, то есть тех, кто обладает сознанием Кришны, называют санта. Они всегда исполнены любви к Господу. Об этом говорится в Барама Самхите. Преманджина чурита бхакти вилачарняна санта садаева хридаешу вилакаянти. Любовь к Верховной Личности Бога, Говинди, источнику всех наслаждений, которого также называют Мукундой, дарующим освобождение, и Кришной, бесконечно привлекательным, не позволяет преданным санта принимать в пищу ничего, что не было предложено Господу. Поэтому они всегда совершают ягью, занимаясь различными видами преданного служения – шраваном, киртаном, смараном, арчаном и так далее. Эта ягья помогает им избежать осквернения грехом, которым наводнен материальный мир. Те же, кто готовит пищу для собственного наслаждения, не только становятся ворами, но и едят один лишь грех. А разве может вор и грешник быть счастливым? Разумеется, нет. Чтобы сделать людей по-настоящему счастливыми, необходимо научить их несложному методу санкиртана-яги, позволяющему полностью погрузиться в сознание Кришны. Иначе мир и счастье на земле останутся несбыточной мечтой. Если пища не освящена, мир нельзя установить. Очень трудно. Наша деятельность, пища или мысли, речь должны пройти через ягью, через очищение. Так очищаются мысли, речь, пища, пройдя через ягью. Что такое ягья? Их нужно связать с Богом, предложить Ему. Речь, мысли, поступки. Пища – важнейшая составляющая. И также у меня есть здесь цитата из письма Шрилы Прабхупады, писал Гирираджи Прабху, тогда еще не был с вами, видимо. 23 апреля 1972 года. Программу раздачи пищи нужно выполнять очень-очень тщательно. Как я писал тебе в последнем письме, люди обычно причитают по поводу того, что вокруг, дескать, так много голодных и раздетых. Ну вот, так вот мы приглашаем всех голодных и раздетых к нам. Мы дадим им пищу, одежду и сознание Кришны в придачу. Это привлечет обычных людей, и недостатка в продуктах питания не будет. Так что продолжай регулярно проводить раздачу пищи. В Бомбее много щедрых людей, которым нравится программа раздачи пищи, и наш храм должен взять на себя задачу кормления голодных и пищей, и духовным знанием. В основу нашей бомбейской программы должны лечь принципы продвижения сознания Кришны через английские средства и раздачи просада без различий. Это повысит наш престиж, а также усилит нашу духовную жизнь. Храмовая программа, состоящая из арати, киртана, подношения пхоги, лекций и так далее, должна продолжаться. Этой программой нельзя пренебрегать. У тебя должны быть садовники, которые украсят весь участок цветами, если возможно, какими-то фруктами. Обнеси участок изгородью, чтобы по нему не бродили случайные люди. Ты нанял брамана-повара. Поскольку у нас программа распространения просада, это может быть необходимо, но он должен носить бусы. Бусы кунти, кунтимал. Насколько возможно, он должен соблюдать наши принципы. То есть повар, очень важно, что соблюдал принципы. Тот, кто соблюдает принципы, он может готовить для Кришны. Без мяса, рыбы, яиц, без интоксикации, без недозволенного секса или азартных игр. Если кто-то повторяет еще и ежедневно свои круги, 16 или сколько-то, конечно же, это придаст силу просаду. Чем чище повар, тем чище будет просад, который мы едим, приготовленный. Сознание повара, конечно же, переносится в пищу, когда он готовит. Поэтому вообще по высокому стандарту пищу готовят только брахманы, это люди, познавшие брахман. Все остальное цивилизованные люди не должны есть, говорится в ведах. Это наша пища настоящая. Вот мы хотим возродить эту культуру раздачи освященной пищи. Мы это уже делаем. И, наверное, уже сколько лет Food for Life нужно посчитать. Есть какая-то статистика у нас, да? Сколько лет Food for Life? Может быть, лет 20 уже, может, больше. Да, нет, 30 почти. Вообще, вот с какого года? Это Мукунда Махарадж, я помню, организовал. Где-то в 90-х, по-моему, да. Где-то в 93-й, может быть. 30-летие было, да, вот 30-летие в мире, как это вот отдельная программа выделилась. Ну а вообще Прабхупада здесь говорит, он с самого начала уже это делал. В Нью-Йорке, когда он приехал, он кормил всех людей, которые там вот жили в Нижнем Иссаде. Это были хиппи, люди, отщепенцы общества, и наркотики принимали, искали смысл жизни, то есть многие падали, опускались, и Прабхупада поднимал их просадом круглые сутки. Любой мог прийти в храм, что-то сюда принять освященную пищу, прийти в себя. То есть Прабхупада вот эту программу сразу установил, сам готовил пищу. Самые приятно чувствовали это могущество сознания Кришны. Есть даже такие видеосъемки, где преданные едят просад, там Киртанананда молодой раздает, чапати, рис, самджи, дал, и хиппи, там кто-то бородатый, кто-то еще, такие интересные молодые люди западные. Они говорят о Радхе Кришне, в экстазе, в блаженстве, там полулежа на полу, как-то еще. На самые-самые возвышенные темы, говорят философски, это потрясающе. Такая атмосфера, это вот просад, это вот атмосфера. Без пищи, без раздачи, пища освященная, любая программа духовная считается проведенная в невежестве, в тамасе. В тамасе. Если она не заканчивается, раздача пищи, программа не сатвичная, не цивилизованная. Всегда раздача пищи должна быть. Ну а в Индии эта культура называется аннашала, такие точки в любом городе, в любом поселении есть аннашалы, где-то делают богатые люди, это их честь. Там любой человек голодный может прийти поесть бесплатно. Если можете дать пожертвование, дадите. Нет, нет, не говорят. Потому что мы сами пожертвования собираем, чтобы это поддерживать. Если можете дать пожертвование, нашу программу ешьте и дайте пожертвование. Если нет, просто ешьте. Все хорошо. То есть до голодных там не должно быть, в принципе, вот в такой культуре. Это ведическая культура. Прабхупада однажды увидел, как дети сражаются с собаками в Индии за пищу, выброшенную уже. Остатки пищи выбрасывались после пира. И там были какие-то нищие дети, бездомные, наверное, и собаки тоже. Вот они эту пищу делили и дрались друг с другом. И когда Прабхупада это увидел, он стал плакать. Сказал, что вот отныне такое правило будет. Вокруг каждого нашего храма в радиусе 10 миль не должно быть ни одного голодного. Распространяйте просад, кормите людей постоянно. Даже если не голодные, все равно распространяйте просад. Маха просад, чтобы люди чувствовали этот вкус Бога. Не забывали о нем. Это назначение храмов. Напоминать людям о Боге, давать им непосредственный вкус духовный. Вот это и есть и истинное предназначение храма. Здесь можно услышать о Кришне, здесь можно что-то понять в сознании Кришны, можно получить хорошие отношения духовные, принять пищу духовную, помощь духовную, вдохновение получить, очищение. Вот мы за этим приходим в любой храм. Это предназначение храмов. Древняя традиция, что любая улица начинается с храма и заканчивается храмом, всегда, везде храмы в каждом городе. Это есть город, называется это храм, вокруг храма строится. И освященная пища. А освященная пища, она на самом деле не продается, можно и продавать, но если человек подойдет к вам и скажет, когда вы продаете просад, и скажет, я хочу есть, должны просто накормить его. Тогда греховно не накормить человека, если это просад. Если просто пища, вы говорите, нет, пока ничего не готово, я не могу вам ничего дать. Вот приготовлю, приходи к этому времени, я тебя накормлю бесплатно, все, пожалуйста. Но это должен быть просад обязательно. Тогда люди не будут паразитировать, если это будет просад. Они будут вдохновляться тоже сотрудничать. У нас было кафе, первое кафе в Петербурге, Санкиртана называлось. Не Говиндас, как традиционно, а Санкиртана. И мы там работали на пожертвования распространяли, за пожертвования просад. То есть люди вот этим, они шокировались, когда они ели что-то, потом подходили к стойке, спрашивали, сколько осталось. Мы говорили, ну, за пожертвование, нисколько. Вот это для них был шок. Не знали, что делать, сколько давать, сколько не давать. Может быть, впервые столкнулись с этим, всегда были цены, а тут за пожертвование, странно как-то все. И потом стали странности происходить. Несколько раз кто-то поел и сказал, подошел к стойке, сказал, можно я тут буду у вас посуду мыть в посудомойке? Вообще пить это бывает? Выходите в столовую, выходите, ходите, говорит, пойду я посуду у вас помою. Ты так в голову такой не придет мысль даже. И тут люди стали просто приходить полы мыть, посуду мыть, там, в магазин ходить за продуктами сами. Одна женщина приходила и сидела спиной к залу в углу. Каждый день в одно и то же время пожилая. И ела, и мы наблюдали так тихо за ней, потому что она ела внимательно, тихо, и у нее иногда тряслись плечи. Мы понимали, что у нее какие-то эмоции, она плачет иногда. Ну, мы понимали, просад, может давать такие эмоции. И однажды, уже через несколько недель, она сказала: «А кто тут у вас старший?» У нас тогда не было понятия «старший» толком. Ну, как-то все спонтанно было. Но меня вытолкали преданные. Но я пришел, говорю: «Да, вот, вот я как бы старший, слушаю вас». И взгляд ее не забуду. Это был глубокий, серьезный взгляд на меня. Знаете, как будто она на меня смотрела, как на близкого родственника, ну, вспоминала что-то. С каким-то особым доверием, хотя первый раз видела эту женщину, мне было не по себе ее взгляд выдержать. Как какой-то родственник, понимаете, близкий. Она говорит: «Я хочу вам пожертвовать свою квартиру». Вот первый раз меня видит. Я говорю: «Почему?» Я вообще остолбенел. У меня в голове все смешалось. Зачем мне квартира? Я чужая. Я что там буду делать? Я не ожидал такого. И она мне рассказала просто эпизод из своей жизни. Она говорит: «Живу в... Это коммунальная квартира. Комната, что ли? Нет, у нее отдельная была квартира. И я, говорит, однажды вышла в магазин. Там какой-то третий этаж, дворец-колодец». Мне она показывала даже эту квартиру. Дворец-колодец. Я, говорит, вошла из магазина в свой двор. А там дворники стоят и меня не пускают. Говорит: «Подождите, сейчас там квартиру вычищаем с третьего этажа». Я, говорит, моя соседка умерла. Ее вещи выбрасывали из квартиры, чтобы не по лестничной клетке. Прямо в проем этот колодец сбрасывали, а потом убирали дворники в мусорный бак. Вещи умершие. Это была вся ее жизнь, ее мебель, ее фотографии, ее письма. Вся жизнь была в этой квартире. Я, говорит, стояла и смотрела, как летит этот комод, разбивается об асфальт. Вылетают фотографии и письма. Вот она здесь молодая, вот тут она в венечном платье, тут ее дети, вся ее жизнь. И дворник это метлой. Ушик, ушик, ушик. Я в шоке. Говорит, это вот все, что останется после нас. После моей жизни. Вот так? И она говорит: «Я не хочу, чтобы с моей жизнью так же произошло. Я хочу что-то сделать, чтобы у меня осталась какая-то добрая память. Возьмите мою квартиру». Мне не удалось в жизни, говорит, ничего сделать достойного. И вот со мной будет то же самое. Вся моя жизнь на помойку. Просто на помойку. Вот что будет. Что меня ожидает. Она была в таком шоке и плакала. Ну, мы не взяли ее квартиру, конечно же. Не помню, что потом было. Потом были свои какие-то трудности. Мы забыли про все это. Но этот эпизод очень сильно показал, как просад сбежает людей. Пища эта пища. Она просто ела пищу, ничего другого. Ну, неделю, может, полторы. И вдруг она почувствовала, что она хочет сделать что-то достойное в жизни. Вот это пища наша. Вот это правильно. Так же, как общаться с высоким, со святым человеком. Тоже хочется что-то сделать серьезное. И пища – это представитель Бога здесь. Говорит, Анна Майя – это первая ступень познания Бога, если она освященная. А если не освященная, воровство, говорится, и грех совершаем. Она препятствует. Мы должны есть, но при этом она препятствует нашему духовному росту. Вот какая суровая жизнь без Бога. Есть только лишь грех, говорится, такой человек, и болезни свои видят. Поэтому Прабхупада очень хотел, чтобы пища раздавалась. Это наша миссия. Мы еще раздавали просад в Армении, в Чечне также. Преданные из Санкт-Петербурга тоже ездили в Чечню, Грозный, когда там были военные события. В Армению, когда было землетрясение, 89-90 год, я там был в Армении, в Чечне не был. Про Чечню могут рассказать другие преданные. Расскажешь про Чечню? Или кто-то расскажет про Чечню. Там даже погиб один преданный у нас в Чечне. И до этого я распространял книги, я понимал, что санкиртана важна, про пищу мы так особенно не думали, вот как организованно распространять ее как книги. И считали, что экстатично и самое высшее – это именно книги распространять. Но в Армении я получил другой опыт. Я увидел, что это на одном уровне находится. Распространение книг, а распространение просада. Книгу они покупают, они тоже радуются, как-то есть контакт с Богом, они чувствуют вдохновение, дают пожертвования, подъем ощущают сильный. Но пища на глазах людей меняла там в Армении. Когда это была трагедия, когда город был разрушен, люди жили в палатках зимой, без электричества, без воды, И мы там наняли, ну, как у властей взяли какую-то кухню полуразваленную, столовую от какой-то школы. Там же мы жили, электричество туда подвели. Мы согревались этой плитой, жили на раскладушках, спали в обществе тысячи крыс, потому что крысы при землетрясении, просто их стало там полчища. Они все вышли из убежища, они бегали по городу, играли, визжали. Ночью они нас окружали полностью на раскладушках. Мы спали, забирались на нас. Но мы смертельно уставали так, что нам было все равно. Настолько мы смертельно уставали, столько такая была нагрузка. Мы там с 5 утра до 11 ночи мы работали, 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 работали. Шинат же там тоже был, Цутапа Прабу там был из Санкт-Петербурга. Грагачарья Прабу тоже там был. Это петербуржцы были. Он приехал позже, я уже уезжал, он приехал, по-моему, насколько я помню. Вот этот опыт незабываемый, я всегда часто вспоминаю этот опыт, вот такой как бы благотворительности, бескорыстной. И люди, которые соприкасались с нашей миссией, они тоже очень сильно вдохновлялись, помогали нам, исполком помогал, потом книги нам даже распространять помогали. Вот так действует эта благотворительность, настолько это благоприятно в обществе людей заботиться друг о друге. То есть прием пищи – это не личное дело. Это общественная необходимость. Это долг перед Богом – принимать освященную пищу. То есть мы меняем свое мнение вообще к жизни. Если мы будем готовить освященную пищу, наш быт станет чистым и значительным. Это не будет что-то рутинное, скучное, ежедневное, повторяющееся всю жизнь. Плита, кухня, работа, плита, кухня, работа. Это будет возвышенная йога. Йога приготовления, освящение пищи, она возвышает наши чувства и ум. Ну и, конечно, преданный что-то продолжит. Что-то пробую, что-то хотел сказать тоже по этому поводу. Нет? Про Чечню? Да, расскажи несколько слов, что там было в Чечне. Да, микрофон.
Мы были в Чечне, да, слышно что-то, нет? Караш, сделай погромче. Хари Кришна, Шри Прабхупада ки. Ну, у меня яркие тоже впечатления. Мы были в Чечне, это был 95-й год, Грозный. Вот, и нас Сутапа Прабу пришел, мы жили в Ижоре в храме тогда, говорит, кто хочет летать на пищу жизни, там, распространять, там, война. Ну, думаю, ну, давайте слетаем, чего не слетать. Я не помню, как нас посадили, какие-то военные самолеты, что-то такое, какое-то мельтешение, и раз, мы уже в Грозном. И я, для меня это было, знаете, как другой мир немножко. Вот, это война, люди живут в подвалах, и я помню одного мужчину, мы спустились в подвал его кормить. Действительно голод людям, не то, что, ну, как бы вот, ну, поесть, не поесть, есть нечего. И он стал рассказывать свою историю, что вот он на самом деле, у него до этого был банк, он был крупным бизнесменом, и у него был очень успешный бизнес в Чечне. Вот, ну и все разбомбили, все, и ничего не осталось, и вот он живет в подвале. Я говорю, какая реализация, говорит. И я, говорит, вижу, что друзей-то у меня и не было. Когда я был на высоте, там все перед ним там прогибались, бегали вокруг него, но он понял, говорит, что вокруг моих денег все вертелось, и бегали, а вот сейчас у меня ничего нет, я сижу в подвале, там нет электричества, естественно, мы спустились, там он со свечкой сидит, несчастный такой вот. И такой вот у меня самскара такая, да, где же эти настоящие отношения, настоящие чувства были. Действительно, люди нуждались в этой идее, мы варили, тогда Сукхананда, по-моему, Прабу, он возглавлял нас, там питерских очень было достаточно, Амита же здесь сидит, он с бородой. Седой уже. Вот. Мы с ним вместе ездили. Да? Ты помнишь хоть это вообще? Он уже, смотрите, кого, как он выглядит, да? Седой человек. Мудрёный опытом. И мы с ним ходили, и я помню, ну было. Но я как будто жил на другой планете. Какая война, какие проблемы? Вообще нет проблем. Святое имя. И там же война, соответственно, эти фабрики остановились и сады рассвели. Персики, фрукты. Ну, просто райская долина для нас, для преданных. Вот. Я чеченцам говорю, а что вы не едите? Вот. Что, мы птички, что ли, есть это все? И мы для них вот наготовили там каши, крекеры какие-то, компоты, а сами потом в сад вот ходили. Там они заминированы, но нам показали тропки, где можно пройти. Я помню, мы ходили в эти сады. Но для меня это радостное было событие такое вот. Были смешные моменты. Сутапрабху приехал, говорит, я предлагаю весь этот сад. Там что-то раз, и там вишни, или что-то там, персики были. Вот. Все предлагали мы Кришне. Но так или иначе, для меня не было каким-то это тяжелым, тяжелые самскары, что-то радостное. Мы служили. Бати, правда, тяжелые были очень. Люди много ели каждый день, там, и мы варили эту пищу. Ну, такой-то какой-то контраст. Я ощутил, что когда какие-то страдания происходят, какая-то тяжелая карма у людей проходит, и им какие-то духовные вещи открываются, какие-то истинные настоящие моменты. И самое интересное, что я потом встречал, уже Чечню застроили, и там все хорошо, Грозный развивается, красивый город. Но я встречал некоторых людей здесь, в Петербурге, когда книги распространял, они когда видели, они плакали. Они вспоминали, то есть, вот эту всю ситуацию, что, говорит, нам действительно, мы были на грани выживания, и мы очень благодарны кришнаитам. Есть много видео, если вы поищите в Ютубе, Чечня, понабираете, там прямо откровения людей.
А вы развозили просто в одной точке?
Мы готовили сами. Сукхананда бегал, искал где-то продукты там, к властям, к городу куда-то. Вот. Потом он все привозил, напитки, травы, хлеба, все мы готовили на кухне сами, в котлах варили. Нам не разрешалось далеко ходить, хоть и там бомбежки были всякие. И потом мы сами развозили. У нас был такие фургончик, Хари Кришна на нем написано было. Сгружали туда, приезжали в детдома. Потом такие точки в универсамы, люди в очередь выстраивались. И это сам, мы просто раздавали эту кашу, хлеб, напиток.
Вот. Они со своей посудой приходили?
Они со своей посудой приходили, с мисками, там, со какими-то чашками.
А организовывал кто это? Это власть организовывала?
А нет, это власть поучаствовала, то, что оно давало. Там был Красный Крест рядом с нами, тоже готовил. Ну, у них так невкусно было все, конечно. Красный Крест. Вот. И люди к нам в основном ходили, все питались. Вот. Макароны, да, по-флотски, не знаю, они просто там какие-то медикаменты давали. Власти давали нам продукты, выделяли продукты, все вот так, но готовили, все мы сами. А Сукхананда, он имел эту способность договариваться со всеми в мире. Вот. И он ходил к властям, они нам выделяли продукты постоянно. Вот. Но парня уже убили в следующей смене, мы уже уехали. Это был, по-моему, столько Кришна тоже из Питера, когда был уже в эти... В это время были бомбежки, осколки. Там даже на машину вешали сверху пища жизни, что кто летает сверху, не бомбили. Вот Прима Санкиртана как раз пробовоевал там как раз, да? Бомбил, да, мы кормили. Нас не бомбил, он видел, что там пища жизни, все. Нормально. Командовал вертолетным полком. Ну вот такая какая-то история, для меня яркая картинка, вот такая раз. Чечня. Потом обратно перенесли в Петербург, как будто другой мир уже, тут все, голодных нету, другая какая-то история. Но самскара осталась, что люди действительно нуждались, и это было, ну, не просто развлечение, это было необходимость. Если вот смотрим фильмы про блокаду, люди голодают. Я вот видел, как там люди реально голодали. Вот. И они объединялись. Уже не было друзей и врагов, как-то вот это все рамки стирались в таких условиях. И, конечно, просад они плакали, он и питательный, и духовный. Шибрупадаки.
А Шинады же Гаргачарья здесь? Если они вот пару слов бы сказали, они же там были тоже в Армении. Я-то не все сказал, вот у них тоже есть опыт, они тоже развозили. Сюда только нужно выйти, чтобы там не видно вас будет. Поближе сюда подойдите.
Я не успел. Харе Кришна. Меня слышно?
Ну, чтобы видно было, подойди чуть-чуть сюда. Слышно хорошо, но не видно.
Не знаю, чем тут и похвастаться.
Насколько помню, ты подъехал, а я уезжал в это время.
Нет, ты плохо помнишь.
Плохо помню.
Вот. Да. Вот. Видно, я сахара больше кушал.
Давай, рассказывай. Шинат, ты же тоже иди сюда.
А, Шинат, ты же здесь.
Вот ты тоже, да, вместе. Уехал? Садись на скамейку сюда, чтобы видно было всем.
Насколько я помню, это была всероссийская программа, когда произошла эта ситуация.
Ближе микрофон.
Когда произошла эта ситуация, то фактически все преданные российской ятры, они очень живо откликнулись. И я помню, что я остался в Ижорах, а ты, Шринатхаджи, еще там какая-то небольшая группа уехали. Потом Шринатхаджи вернулся где-то дней через 10. И я сразу почувствовал, что человек вернулся с поля боя. То есть не то, что у нас как бы тише, гладь и благодать. Мы, в общем-то, каждый день уходили на санкиртану с утра. Утренняя программа в Ижорах. И мы брали, набивали рюкзаки книгами и уходили. То есть у нас была своя война. Вот тут Хава Прабу тут помнит, да, наверное, всю эту ситуацию. Но когда приехал Шринатхаджи, Сатирадж тогда, я сразу же почувствовал, человек вернулся с войны. Я тоже хочу. Я тоже хочу это, потому что от него шла вот такая вот энергия, что это что-то из ряда вон выходящее. И я там с Лешей Алексеевым еще с несколькими сразу же полетели туда. Прилетели сначала в Ереван, потом нас перевезли, как этот город, уже не помню. Нет.
Ленинакан.
Ленинакан, да. Это был Ленинакан. И там фактически на каждую морковку по 10 преданных было. То есть преданные со всей российской ятры съехались. И там фактически нечего было делать. И тогда я помню Брахмананда, Саньяса, вот, они отвезли нас в Кировакан, где вы вот столовались в этой столовой на пригорке. И там интересная вещь, то есть фактически город очень сильно пострадал от землетрясения, и люди жили в основном в палатках, почему и необходимо был Food for Life. Потому что люди жили в палатках, и готовить фактически было не на чем. В 5 километрах был спитак, от которого одна щебенка осталась. Если даже в Ленинакане мы еще видели, как откапывали трупы, то в спитак, в который мы поехали там за какими-то, искали там, может быть, в разрушенных столовых баки какие-то, вот что-то такое для готовки, там вообще ничего не было, просто щебенка. То есть производило, конечно, сильное впечатление. И люди все время ждали вот этих толчков. Даже все правительство, оно жило в палатках. Правительство города. И мы жили в этой столовой, и когда я помню, что ложились спать, я видел перед собой эту плиту наверху, и не знал, проснусь я или не проснусь, потому что, ну, а кто даст гарантию, что ночью это самое, не произойдет это землетрясение, эта плита нас всех в братской могиле не похоронит. Но как-то так смотрел, Харе Кришна, и засыпал. Утром просыпались, включали эту плиту, она тамагунила очень сильно, ну, представьте, вот эта большая жаровня такая. Я помню, что был еще такой Гауриштха, партизан распространения книг. Помнишь, да? Он тоже у нас. Он через каждые полчаса вылетал на улицу. Ну, была как бы ноябрь где-то, наверное. И выливал по пару ведер воды, потом ходил это самое и опять повторял мантру. То есть у нас была железная садхана, несмотря ни на что. У нас был Бхагаватам. То есть все было очень хорошо. Потом мы готовили. Чайтанья Чандра был шеф-поваром, вот таким духовным лидером. Потом мы с Утапой садились в машину и развозили это все. И один постоянный тот же эффект. Армяне вообще достаточно гордые люди. Вот. И когда мы приезжали, заходили в эти палатки, предлагали пищу, то Они говорили, что я раньше мог там тебе там то пожертвовать, это, а сейчас вот я сижу, у меня ничего нет. Они плакали и благодарили. Несмотря на всю вот эту гордость, вот, они благодарили. И однажды, потом там срочно издали, ну мы же не просто так пищу, да, распространяем, мы привыкли еще и проповедовать. Срочно издали маленькие книжки на армянском. И мы с этими книжками стали ходить на источник. Там недалеко, спуститься с этого холма минут 15, был источник минеральный. И обычно все туда приезжали, набирали эту воду. Представляете, вот прямо из теплая вода. Помнишь ее, нет? Чайник им набирали такой. У нас Фаныч такой был здоровый, мы его набирали. Вот. Хорошая вода. И мы там обычно предлагали, люди останавливались на машинах, набирали, вот, и мы предлагали. Один раз я был с Лешей Алексеевым, вот, помощником Мудхакура, тоже кто-то помнит его, наверное. И мы там распространяли, и вышел один человек такой с белой Волги в таком аэродроме, вот, ну как у них обычно это все там в Армении. Вот, и мы ему раз-раз предложили. А он оказался первым заместителем секретаря горкома. И он и говорит, так вот, жду вас в 6 часов, там вот у здания горкома в палатке. Мы прибегаем к читанию Чандре, вот, и говорим, все. А нам сказали вот местные преданные, что не дай бог вы попадетесь, все, нам миссию разгонят, там вы аккуратненько книжки распространяете. Мы прибегаем к читанию Чандре, все, спалились. Не знаю, что будет. А он всегда откликался. Если где-то в милицию где-то заберут на Харинами или что-то, это первый человек был, который сразу грудью на амбразуру бросался. И вот, значит, мы набрали книг, вот этих источник, Бхагавад-гита, помнишь, да? И мы туда пошли. А там как раз вечером дележ, вот эти все, вот он самый главный заместитель, и вокруг там заместители по культуре, по строительству, там вот это все. И говорит, ну говорите, вот вам 10 там минут, или сколько-то он нам выделил, и мы должны были рассказать, что мы тут творим. Вот. И Чайтанья Чандра стал рассказывать, и через 10 минут... Он сказал своим заместителям, я хочу, чтобы у каждого были эти книги. И мы сидим, а у нас-то было там что-то, мы взяли с собой книг 15, наверное, но не больше. Ну, там что-то такое вот так. И рядом со мной сидит какой-то там зам, и я смотрю, он так в карманах, а там просто четвертаки, десятки, все вот так скомканно. Это вечером, знаете, они вот это... Все, что наворовали, делят или как там, я не знаю. И он так берет и мне вот эту там деньги вот эти мятые сует кучу и говорит, мне, говорит, все книги-то надо. Нет. Ну, я там достаю из этой книги, передаю ему, значит, там, чтоб 15, наверное, было в сумке. Вот. И он говорит, это, говорит, вот там комплект из трех книг состоял. Он говорит, там, я не знаю, какой, товарищ Саах, какой человек, это вам комплект. Вот этому первому заму, там, это вашей жене, говорит, комплект. Это вашей теще. А все остальные, а как же нам? А как же нам? А завтра, он сказал, они принесут всем вам. И мы на следующий день пришли, и всем вот все собрали все, что только можно было, там преданные местные подвезли, и все, вот вся вот эта верхушка руководящая, она просто приобретала вот эти книги, потому что начальник сказал, что вы должны все их иметь, и все должны их читать.
У меня немножко, я по-другому немножко запомнил эту вот ситуацию. Мы пришли туда, да, нас с источника поймали на источнике вас, а меня, значит, туда послали с тобой. И мы принесли просто по экземпляру, просто показать. И кто мы, и что мы делаем, просто объясниться, да? И он первое, что спросил, кто вы, мы говорим, что это Харе Кришна, мы зарегистрированы официально, то есть все по закону, помнишь, да? Он звонил в Москву убедиться, что мы зарегистрированы.
Ну, я вот этих подруг...
И вот был на телефоне вот этот, главный-то, а к нему на планерку собрались все начальники отделов, это пока он там по телефону что-то говорил, они эти книги стали смотреть просто, а мы сидим. А говорит, а что это вы что, распространяете? Да, мы это распространяем. О, говорит, так то, что нужно, там источник, знаете, вечное наслаждение, картинки, там, говорит, тут философия, история, говорит, то, что нужно. И они вот достали вот эту пачку денег,
да, я помню.
Мне в глаза смотрят не на деньги, а мне в глаза вот так вот бросают, говорит, говори, сколько хватит, тогда я остановлюсь, значит. Я не ожидал, что он так будет расплачиваться, мне уже стало стыдно, говорю, хватит, там, в общем, такую кучу денег. И они все это раскупили, вот, пока он по телефону говорил. Он трубку положил, книг уже нет. Говорит, а мне, говорит, я хотел все приобрести. И так, говорит, приходите еще, там многие как раз. Мы на следующий день пришли, мы даже не дошли до вагончика, да, нас по дороге все расхватали, все эти книги. Все книги разошлись там. Так что там и книги, и просад, вот все это было. Это то, что я помню.
Ну, где-то около это все. Можно среднеарифметическое вывести. И, наверное, еще один момент надо вспомнить, если время есть, несколько минут. Это, в принципе, наверное, то, как Кришна избрал тебя своим представителем. Ну, я имею в плане проповеди. А, все. А, нужно отдать? Хорошо. Люди фактически там ходили как неприкаянные. То есть они не могли найти ответов, почему это все произошло. Один человек рассказывал, что когда отряхнуло, говорит, я стал спасать сервиз. Я держал сервант, чтобы сервиз не упал. Ну, это ценности такие в те времена были, сервизы, там книжки по подписке вот, за макулатуру выдавали. Вот, какие-то там стенки. Через 5 минут, говорит, вся моя семья, жена, дети, все погибли. А я вот держал вот эти вот сервиз, да, держал. Люди с ума сходили. Просто сходили с ума. И мы стали по вечерам проводить программы. Люди приходили, что-то мы читали. И один раз, если помнишь, вдруг пришло что-то очень много людей. Вот молодежь, молодые люди заняли первые ряды. Вот старшие люди, они там подальше сели. И я помню, что когда ты начал что-то говорить, сразу же молодежь там очень сильно возбудилась, несколько человек. Стали доставать Евангелие, там, а вот тут написано так-то, вот тут написано так-то. И я помню, ты тогда киртан запел, все это так утихомирилось, потом что-то сказал. И оказалось, что это пришла христианская община. Проверить, кто мы вообще такие. Молодежь утихомирилась в результате этой программы. Перестали быть такими агрессивными. А люди в возрасте, они подходили и благодарили. Вот с этого момента я почувствовал какую-то особую силу в твоей проповеди.
Ну, наверное. Нет, момент не помню вообще.
Ну, я зато помню.
Что-то сейчас вспоминаю, было
такое. Ну, как? Это ж такая серьезная вещь тогда была. Все переменилось к нам, переменилось отношение. У нас появилось в городе очень много друзей. Журналисты и так далее. Я помню, как-то мы с тобой распространяли книги, и наш знакомый журналист подошел и говорит, ребята, они, говорит, уже перестали бояться. То есть пока они боялись, демоны, да, как вот армянские преданные, там, Саньяса, Камаламала, там, Брамананда. Демоны, ненавижу! Особенно Брамананда в рабу, я помню. Ну, так, это демоны, говорит, мясоиды, ненавижу! Такие эмоции у него всегда были очень сильные. Вот. И он говорит, они, говорит, против вас что-то затевают, какую-то провокацию. И после этого мы стали чувствовать, что нас потихоньку выживают, и вот мы где-то через неделю уже уехали, наверное, оттуда вот. Так что мы где-то в одно время с тобой уехали. Насколько я помню, не знаю, поделился я, передал какое-то настроение или нет.
Дай гору Премананды.
Очень ценные воспоминания. Харе Кришна. Что, несколько вопросов, да? Вообще, всем хорошо распространять прасад. Не то, что какая-то отдельная программа, это хорошо. Соседям распространять, там, не знаю, бомжам распространять на улице, если видите людей голодных. Любому-любому человеку, кто нуждается, хорошо прасад дать. Много лет практикую христианство, но здесь впервые начала получать ответы на свои давние вопросы столько знаний и любви. Читаю мантру тоже теперь. Как быть, если я захочу со временем принять духовного учителя? Ведь мои родные примут это за измену Иисусу. Все отношения разрушатся. Но ваша вера включает в себя любовь к Иисусу и ко всем. Такой хороший вопрос, да? Конечно, это зависит также от семейных традиций, насколько сильны семейные традиции. Для кого-то это невозможно, скажем так, вот формально перейти, да, в какую-то конфессию из-за очень сильной семейной традиции. Мы слышали такое. Если семейные традиции не такие сильные, то могут понять с позиции, скажем, ну, современного либерализма уже, современной жизни новой. Это другая сторона. Одна ученица Прупада, она была здесь в Петербурге как-то, по-моему, на Джанмаштами. Нагапатни Матриджи, помните, здесь была? Вот она мне рассказывала, она христианка, тоже из христианской семьи, такой сильной. Она рассказывала мне об этом, а она пришла к Прабхупаде с этим же вопросом. Вот подобная ситуация. Говорит, Прабхупада, я получаю от вас вот наставление, я чувствую, что мне это важно, нужно принять, но я из очень сильной традиции христианской в семье. Как мне быть? У меня в сердце Иисус также. И Прабхупада, говорит, мне дал ответ интересный. Он сказал, ты настоящая христианка, я дам тебе посвящение. Так она приняла Прабхупаду, и Иисус остался в сердце. Но, как мы сказали, упомянули, если семейные традиции, ну, на грани жизни и смерти это понимают, то тут другой вопрос. Если вы как вероотступник будете выглядеть, то это другой же вопрос. Но сейчас таких семейных традиций практически не осталось в России. Поэтому не думаю, что это катастрофа будет в вашем случае. Вы сказали о двух типах людей, которые никогда не познают Бога. Одни из них – люди, помышляющие о самоубийстве. У меня суицидальная программа, заложенная еще при зачатии. Мысли о самоубийстве преследуют меня всю жизнь. Если бы не сознание Кришны, то это уже произошло бы. Если у меня шанс освободиться от этой программы. Я уже больше 10 лет в сознании Кришны и повторяю 16 кругов, соблюдаю принципы, но когда в мою жизнь приходят непреодолимые трудности, я вижу только один выход – самоубийство. Можно ли очистить ум от этого настроения, или же это невозможно, и рано или поздно это произойдет? Это рано или поздно произойдет, мы умрем, да и все, что самоубийство, зачем? Это и так произойдет, так и думайте, вот так нужно думать. У меня тоже были такие мысли, я помню, полно таких мыслей было, до сознания Кришны особенно. Сознание Кришны практически не бывает такого, всерьез. Просто бывает плохое настроение. Ну а вообще, такие мысли приходят каждому человеку, когда невыносимо жить. Но я немножко философ был всегда, я понимал, что какой толк, все равно я умру скоро. Чего торопиться события? Доживу, естественно, просто, потом убийство произойдет по природе, по закону природы. Прабхупада также смотрел на эти вещи. Он говорил, что умираете, но ничего страшного, все умирают. Придет время, вы умрете все, и важно, важно вернуться к Богу, так решить все проблемы. И еще один совет важный, пожалуйста, вот особенно это касается вот этого умонастроения. Читайте книги Прабхупады больше. Вы легко освободитесь от этой программы. Под влиянием вот проповеди будьте. вдохновение имеете в сердце. А эта программа пусть будет на поверхности, только не в глубине. В глубине она разрушает, на поверхности нет. В глубине должна быть программа вот духовная заложена. Я душа вечная, как вы себя убьете? Себя не сможете убить. Вы сдерживаете эволюцию только таким путем. Убийство не происходит на духовном уровне. Но эволюцию сдерживаете. Зачем? Терпите. Терпите трудности, станьте сильнее. Терпите эту программу, раз она заложена, терпите ее. Вот этой программой пользуйтесь, духовной программой. Доживем как-нибудь. Подскажите, какая разница между пищей, приготовленной для Господа, которую Он любит, и пищей, которую обычно мы едим, гречка, предложенная Господу? Да, есть разница. Поэтому мы учитываем, как бы вот возвышенные преданные, они готовят только для Кришны, для себя они вообще никогда не готовят. Это уттама-тикари, они не готовят для себя. Или саньяси запрещено готовить тоже для себя. Значит, для Господа готовят. То, что ему нравится. Но поскольку мы не находимся на таком трансцендентном еще уровне освобождения, мы готовим пищу, учитывая наши способности переваривать, как бы нашу конституцию, ну и так далее. Учитываем это. Но каждый день хорошо чуть-чуть принимать маха-прасад, пищу предложенную, именно для Кришны приготовленную, для его вкуса. Это тоже прасад, гречка тоже прасад. Но маха-прасад особенный, поэтому каждый день нужно принимать также немножко маха-прасада. Или можете дома еще, если у вас есть божество или алтарь, иногда что-то немножко приготовить только для Кришны, не для себя, а вот именно то, что он любит. Практикуйте это, не забывайте об этом.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Вот у меня такой вопрос давно мучает меня. Освященная пища, прасад, это беспричинная милость Господа. Почему, когда мы некоторым людям предлагаем, они отказываются от нее и говорим, что вот у них не хватает благочестия там, попробовать ее. Иногда ставишь на стол там прасад, а еще присутствует другая пища. И некоторые люди берут именно не прасад. Или там кому-то вот дарит, ну, обычному человеку, тот красивый. У меня такая была ситуация. А он отказывается от прасада.
Некоторые боятся, что пища повлияет на них, это освященная. Как был такой Дворкин у нас, сейчас не слышно, его был антисектант известный, против сознания Кришны, он выступал всегда. И преданные распространяли апельсины, предложенные где-то под Новый год, тоже Food for Life. Он туда приехал и говорил, не берите эти апельсины, там Кришна. То есть они чувствуют, что это может повлиять на них, поэтому могут отказаться. Или слышали что-то такое, что станешь кришнаитом точно, если ты попробуешь это. Я слышал это. Это может быть такое впечатление у некоторых. Нам побольше люди сказали, побольше это Кришна здесь, но побольше. Да, иногда какая-то пропаганда, люди сбивают с толку. Они понимают, что это процесс мистический тоже, что-то уже информацию какую-то получили, что через пищу можно на человека как-то повлиять. Поэтому могут бояться. А мы все равно распространяем.
Вот такой у меня вопрос. Вот если сознание не очень чистое, но так или иначе как-то готовишь пищу, как-то предлагаешь, читаешь соответствующие молитвы рекомендованные, но это же не значит, что Кришна принял эту пищу. Иными словами, такой вопрос. Если ты предлагаешь пищу Кришне, это же не значит, что он ее принял. Это же не значит, что это уже прасад. Верно?
Сам факт, что человек готовит для Кришны, значит, уже что-то принимается. Сам факт. В какой степени человек предается, в такой степени вознаграждается. Если мы предлагаем Кришне, мы уже совершаем акт предложения, потом принимается пища. Но в разной степени, это правильно, в разной степени. Он очень добрый. Кришна очень добрый. Если хоть маленькая есть какая-то, вот элемент бхакти, он примет пищу. Особенно Господь Читания. Особенно духовный учитель будет рад. Так, ну что, с пищей у нас все ясно, да?
А? Микрофон. Там вопрос был. Называйте тут вопрос, потом здесь, пожалуйста.
Хари Бол. Хари Кришна. Дорогой Гуру Махарадж, я занимаюсь распространением тортов, то есть делаю торты на заказ, кондитерские изделия. Сейчас частично задали вопрос. Бывает так, что находишься не в том ум настроении или торопишься, и как-то, может быть, недостаточно тщательно готовишь и предлагаешь, и потом мучают сомнения о том, принял ли Кришна твое нечательное такое предложение.
Есть стандарты приготовления храмовые. Мы упомянули сегодня Джаганнатха Пури, там очень высокие стандарты приготовления. Они как-то предлагают через систему зеркал, как-то даже не смотрят на пищу, то, что я слышал. Но когда вы участвуете в миссии, у вас нет храмовых условий. Это может быть подобно производству, это может быть какой-то вот план конкретный, во время не нужно уложиться, или вы опаздываете, или вы не успеваете. То есть накладывается гуна страсти нашей, вот нашей жизни. И в этой ситуации как бы Кришна проявляет себя как личность, не как стандарт, а как личность, которая понимает вашу ситуацию. И во всех кафе, которые мы, вот мы видим, хотя там есть поточный метод, иногда тоже вот такая вот, такая страсть, что ли. Там очень сильное влияние прасада, потому что Кришна удовлетворен этим. Не потому, что у нас там высокий храмовый стандарт, а потому что Кришне нравится, что мы пытаемся это делать для людей. Больше, чем для себя. Тут было кафе, как-то открылось. И преданные повесили там изображение, огромную картину Нарисимхадева, раздирающего Хираньякашипу. Кровь, кишки, в общем, все. И преданные там приходили, принимали прасад и молились там. Нарисимхадеву улыбались там и так далее. А люди даже не заходили туда. Вот дверь откроют, посмотрят на эту картину и сразу закрывают дверь. У них аппетит пропадал. А мы не понимали долгое время, почему люди не приходят вроде... Кафе в хорошем месте, тут проходная система, столько народу, и тут вкусные запахи. Они сняли картину, люди пошли. Это для людей, видите, мы делаем. Это тоже это планы Господа Чайтаньи, чтобы каждый получил сейчас сознание Кришны, представление о сознании Кришны. И здесь много милости, много как бы нисхождения, снисхождения мы получаем. Поэтому, говорится, когда мы заняты этим служением, мы тоже получаем много милости. Хотя стандарты не очень, может быть, там не храмовые, не высокие. Но вот сам вот этот энтузиазм и миссия, они очень важны. Да?
Хари Кришна. Спасибо большое, Гуру Махарадж, за то, что рассказали нам про пищу жизни. У меня такой вопрос. К каждому ли сердцу неверующего можно найти, скажем так, ключик, чтобы рассказать о сознании Кришны, чтобы он это принял? И какую струнку зацеплять порекомендуете для этого?
Теоретически каждого человека можно как-то привести к сознанию Кришны. Теоретически. Но это может быть не очень практично. Почему? Потому что есть люди, которые сейчас готовы уже принять сознание Кришны, уже сейчас у них есть потребность. Мы больше сориентированы на этих людей, которым сейчас помощь необходима в данный момент времени. Остальные придут позже, когда организуется общество лучше, скажем, когда уже общественное мнение будет меняться, тогда просто масса людей будут принимать это. Но сейчас важны именно те, кто вот имеет горячую потребность, необходимость в этом знании. Вот. Больше вот на этих людей сейчас... сориентируйтесь. А теоретически каждого человека, но это, представьте, сколько нужно усилий на этого человека, который вот сейчас упрямый, скажем, или глупый, или больной почти, или демоничный. Мы потратим слишком много времени на одного человека, чем мы распространим тысячам людей сейчас. То есть у каждого свое время будет. Так мы смотрим на это практично. Так, что у нас еще вопросы есть? Там вопросы. Последний. Хорошо.
Хари Кришна, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а вот так бывает, что начинающие совсем преданные, они еще не могут удержаться от потребления лука или чеснока, или, может быть, шоколада, или даже, может быть, назад мяса, которые только знакомятся с практикой, которых начинают. И вот им рекомендуется предлагать Кришне там то, что они готовят. Кришна как на это вообще будет реагировать? Как это лучше делать в таких
дома
ситуациях?
Дома каждый может делать по своим стандартам это. Как понимает, как умеет. Но мы должны сказать одну вещь, что Бог не принимает нечистой пищи. Не принимает нечистую пищу. Есть все-таки стандарты. И говорится, что поклоняется Богу каждый человек, прямо или косвенно. Но делает это неправильно. Поэтому нужно ведическое знание, культура, как же сделать это точно, правильно, чтобы удовлетворить его чувства, чтобы получить этот контакт с Богом прямой. Вы знаете, что каждый человек служит Богу, просто знает или не знает об этом. Но все равно следует законам природы, куда ему деваться. Но делает это неправильно, не как следует, говорится. Нужно это делать осознанно, осмысленно, поэтому нужно знание иметь, как же освещать пищу, нужно также иметь знание. Пища должна быть чиста, это не должна быть убойная пища или возбуждающая пища, слишком много страсти, слишком много невежества, там не должно быть. Это будет правильно, это будет эффективно. Тогда мы увидим, что пища – это сам Кришна. Вот тогда у нас есть шанс уже получить эту реализацию, настоящий опыт. Если же мы не различаем гун материальной природы, если мы в невежестве это делаем, мы получаем результат тоже в невежестве. Сомнительный. Есть Бог, нет Бога, так и сомневаемся, хотя все едят пищу, никто не знает, что Бог есть, потому что неправильно это делают, неправильно принимают пищу. Неправильно используют язык, неправильно используют ум, неправильно используют другие вещи, поэтому мы сбиты с толку. Если мы последуем правилам, предписаниям, вет, мы сможем через все эти наши способности осознать Бога. И именно для этого знание необходимо, чтобы знать, что такое абсолютная истина. И пища – это, ну, как бы, самый важный фактор, такой могущественный фактор распространения сознания Кришны. С философией не все согласны, а с прасадом согласны практически все. Можем не говорить, что это прасад вообще. Просто вкусная пища и все. Когда была Радхаятра первая, или вот по Невскому проспекту, там мы еще разрезали весь асфальт колесами. Да, случилось это. После этого нас запретили Радхаятры на набережной. И люди, они первый раз видели такое шествие, и так они толпой шли по обочине дороги и смотрели просто на нас. И тогда вот Прабхупада с вами вел киртан, он увидел это все и мне сказал, дал микрофон, говорит, скажи людям, что мы через полчаса будем на Дворцовой площади, и там будут распространяться индийские сладости. Я сказал об этом. Толпы людей собралось там. И все спрашивали, а где индийские сладости? Где индийские сладости? И мы распространяли прасад, это было что-то. Это была, значит, ну, такая часть праздника, самая яркая была, потому что настроение на всей площади сразу изменилось. То есть киртан они не понимали, наша одежда не понимали. То, что асфальт разъезжали, тоже не понимали никак. Непонятно, что за народ странный, еще мы не умели себя хорошо вести при этом еще в то время. Но когда стали сладости раздавать, атмосфера сразу на всей площади мгновенно изменилась. Все одухотворилось. Вот, поэтому каждый преданный, ну как бы это наша с вами обязанность распространять либо книги, либо прасад, либо самим хотя бы есть прасад и читать книги. Уже мы какой-то волей-неволей вклад сделаем хороший духовный в жизни. Спасибо большое. Тут мы остановимся. Шрила Прабхупада ки джай.